Московское время. Всем добрый день. В эфире программа «Персонально ваш». Я Айдар Ахмадиев. Нас можно слушать и слышать, и видеть не только на «Живом гвозде», но и в эфире «Эхо» с помощью приложения и сайта. Это можно сделать. Особенно удобно, если у вас с YouTube проблемы возникают на фоне понятных, да, понятных причин. Сегодня «Персонально ваш». Меня медиа-менеджер и основатель «Трибун.ком» Дмитрий Навоша. Дмитрий, добрый день. Рад вас видеть.
Здравствуйте.
Да, вы знаете, пока подключаются люди, небольшая рекламная пауза, тем более книга действительно интересная, чтобы погрузиться, да, в историю, кто любит Советский Союз, те времена. Это военная переписка Троцкого, новинка в магазине «Дилетант». Большинство документов сборника издаются впервые. Он открывает системную публикацию военной переписки Троцкого в годы Гражданской войны. Она содержит новые знания о том, как создавалась Красная Армия в тяжелейший для Советской России период от разрозненных отрядов до регулярных частей. Все это в военной переписке Троцкого на нашем сайте dilettant.shop. Заказывайте, где бы вы ни находились, в подарок или для себя. Действительно, это такое редкое издание, да, и для понимания тех процессов того времени, мне кажется, очень интересно. Мы вот на YouTube-канале «Дилетанты» много говорим и регулярно говорим о гражданской войне и о Троцком в том числе. И один из последних номеров исторического журнала был посвящен как раз Троцкому и Сталину, да, об их взаимоотношениях, мягко скажем. Вот, поэтому переходите, покупайте. Спасибо всем, кто это делает. Дмитрий, вы знаете, я хотел начать с политзаключенных в Беларуси. Как-то вот сверим часы по ситуации, да? Мне кажется, это важно. Дело в том, что мы вот только что, да, если про Россию говорить, Госдума одобрила в первом чтении законопроект о спецсчетах для иноагентов, так называемых. То есть тут, помните, с чего, наверное, вы слышали, с чего начиналось, да, это все... Это вся история с иноагентами много лет назад, когда говорили, что это всего лишь статус, он ни к чему там не обязывает особо, да, просто вот чтобы люди понимали, чью информацию они потребляют. И мы
Надо
видим...
же, снова обманули, ничего себе.
Да, сюрприз.
Кто бы мог подумать, что такое произойдет.
Действительно, да. И вот до чего мы дошли, да, спецсчета, и это достаточно серьезная история, еще одно ущемление прав людей, которые в этот реестр попали. А вот что в Беларуси, Дмитрий, как это там работает, как сегодня преследуются люди, да, вот какие-то там списки есть, иноагенты те же самые?
Нет, у нас все гораздо проще, прямолинейнее, у нас нет вот этих ваших либеральных каких-то, вот, что мы никак не собираемся никого прессовать, мы просто хотим вот бирочку наклеить на человека, чтобы пометить, чтобы все, был учет и контроль. Нет, Беларусь в этом смысле выглядит простой, как тюремная табуретка, все очень... Вот я террорист, моя компания «Трибуна», мы в Беларуси, мы крупнейшие спортивные медиа Беларуси, мы экстремисты, людей сразу сажают на какие-то большие сроки, имущество отнимают просто с самого начала, пусть даже это противоречит даже внутреннему белорусскому законодательству, тем не менее, не знаю, моя, условно говоря, квартира арестована, и я один из длинного списка людей, у которых, вот, не знаю, недвижимость Светланы Тихановской и ее мужа Сергея Тихановского, который сидит в тюрьме, уже продано с молотка. Не знаю, интересно понять, кто вот эти уникумы, которые покупают, ну, по сути, краденые, отнятые у людей квартиры. Не знаю, когда будете покупать мою, пожалуйста, маленькое объявление, не делайте ремонт, все равно когда-нибудь верну. Просто зря потратите деньги. А так, да, вот пришел специалист, описал все от занавесок до посуды, сказал... Теперь наше, вот по этому уголовному делу изымаем в собственность, но про факт продажи моей недвижимости я еще пока не слышал. В общем, у нас все гораздо проще, гораздо прямолинейнее, случилось раньше. Ну, это, мне кажется, обычная история между Беларусью, которая и не пытается казаться какой-то вот, ну, что, да, что такого, мы делаем все как в Америке. Нет, Лукашенко делает все как сразу как в Северной Корее, без... В этом смысле честнее, конечно, белорусский режим в этой своей прямолинейности, потому что нет попытки создания иллюзий, что это все может закончиться хорошо.
При этом я недавно видел фрагмент, видимо, какого-то интервью Лукашенко, или это была пресс-конференция, где он прямо произнес слово «политзаключенные», то есть это некое признание, да, со стороны режима, что политические заключенные есть. А вот действительно, эта прямолинейность, Дмитрий, на ваш взгляд, с чем связана? Почему в России действительно пытаются построить некие потемкинские деревни правовые, да, и сказать, что вот посмотрите, закон об иноагентах есть в Соединенных Штатах, мы просто повторяем, Путин об этом много раз говорил. И в Беларуси, когда все делается вот так вот просто, в чем отличие?
Ну, во-первых, Беларусь всегда была немножко впереди вот на этом треке, там, не знаю, страна с неустойчивой демократией, потом авторитарный режим, там, несвободный выбор или вообще отсутствие выборов. Беларусь всегда была далеко впереди. Там, белорусского Навального убили еще в 99-м, точнее, было несколько политических убийств, про которые уже понятно, уже есть признание, например, человека по фамилии Горавский, который участвовал в одном из этих убийств. Сейчас он находится в Европе, где он дал показания относительно того, как убивали Гончара, Красовского, ряд журналистов, политиков, бизнесменов, собственно, погибли в 99-м году таким образом. И голоса на выборах Беларуси перестали считать примерно тогда же, никому не показывают, собственно, что там люди наголосовали в бюллетене, просто там глава избирательной комиссии пишет, что хочет. И не объявляются цифры по конкретным комиссиям, а просто прям рисуются в итоге в Минске. Даже если вдруг кто-то напишет какую-то там похожую на правду цифру, все равно это никто не собирается учитывать. То есть в этом смысле Беларусь была впереди, а Россия, да, варилась на медленном огне, хотя в итоге, наверное, температура вот этого горения, сейчас жара в котле может быть побольше. Россияне гибнут в гораздо больших количествах, чем белорусы в неправедной войне, которую они ведут которую страна ведет против Украины. И по некоторым из репрессивных практик мы, наверное, можем констатировать, что вот этот гэп традиционный в несколько лет между белорусскими какими-то новыми авторитарными практиками и российскими, он либо сокращается во времени, либо порой вообще исчезает, и в каких-то даже моментах Россия вырывается вперед.
Это действительно так, да. Вот вы говорите, что еще в Беларуси давным-давно начались такие прямые репрессии и убийства политические, это правда. Да, но они и в России были, но, наверное, не в таком количестве, хотя это дискуссионный, наверное, вопрос, надо считать. Но все-таки Россия докатилась до войны, да, до такой, наверное, радикальной стадии, если ее можно так назвать. А почему так вышло, на ваш взгляд, Дмитрий? Просто же Беларусь не ставила такую цель, или как это происходит? Вот как вы это видите?
Нет, все-таки люди по-разному описывают эту войну, которой, не знаю, вчера было 1000 дней большой войны, ну, там уже около 3000 дней в целом с начала против агрессии Украины. И очевидно, что вот той компоненты этой войны, которая там описывается как имперство, шовинизм, восстановление Советского Союза, желание, не знаю, вернуть сферу влияния, которая всегда была присуща Кремлю, или долгое время была присуща Кремлю уже, и ее не было в Минске. Лукашенко свои иллюзии в отношении экспансии оставил, наверное, в 99-м году. До этого момента у него, благодаря его там связям с КПРФ, каким-то, ну, вообще тому факту, что он был популярен в России, и на фоне уже увядающего Ельцина он выглядел таким классным, хорошо говорящим популистом с подвешенным языком, который нравился провинциальным женщинам 40+, он, наверное, тогда питал какие-то иллюзии в отношении, собственно, личной экспансии, но оставил их с приходом Путина практически сразу, потому что нашелся другой классно говорящий популист, который нравится людям еще и в погонах. Поэтому, с тех пор, вот уже более 20 лет, цели Лукашенко замыкаются в границах Беларуси. Он хочет продолжать свое царствование. Я думаю, что это скорее, конечно, царствование, нежели, там, не знаю, политическая какая-то работа. Он, по сути, за все это время, ну, как ему кажется, приватизировал страну. Он контролирует все основные финансовые потоки. Он, не знаю, можно посмотреть здесь какие-то элементы работорговли, не знаю, вот вплоть до того, что каких-то студенток ему там привозят, и у него есть какая-то, ну, в Беларуси есть такое слово «арбузница», как такое, девушки, которые убирают с ним арбузы, простите, у него есть такая ежегодная процедура у Александра Лукашенко, на его собственных грядках. И это все напоминает истории, которые тоже были расследованы за последние там, год-полтора в России, про гарем Рамзана Кадырова и так далее. То есть Лукашенко сфокусирован на удержании собственной власти. Как бы трудно и плохо не жилось белорусам, какой бы сложной ни была ситуация, Лукашенко обладает личным самолетом, неограниченными деньгами, возможностью казнить и миловать, выпускать кого-то на волю или убивать в тюрьмах. Это обычная, понятная диктаторская позиция, с которой невозможно расстаться, и так будет, наверное, до конца жизни Лукашенко. Точную дату мы не знаем.
Да, действительно, я вот почему спросил, да, как по-разному развиваются подобные авторитарные и уже потом тоталитарные режимы. Мы видим, что в России это все дошло до вторжения в соседнюю страну, а в Беларуси это вот так происходит. Действительно, интересно. Дмитрий, а вот по поводу того, кого он милует. Мы ведь в последнее время увидели десятки человек, во всяком случае так сообщают госсми Беларуси, о помиловании политзаключенных, но людей, как там это формулируется, которые обвинены по разным статьям, да, вот это политического толка. А что это происходит? Это какой-то сигнал Лукашенко к кому-то, или он внезапно подобрел просто? Почему?
Ну, вы знаете, есть тоже довольно широкий спектр трактовок людей, кто думает про Беларусь, кто пытается понимать, находить взаимосвязи между разными событиями, происходящими внутри Беларуси. И этот спектр очень широк, начиная с того, что в тюрьмах буквально заканчиваются места, ведь в это же время, когда кто-то из политзаключенных выходит на волю, или потому что отсидел срок, или потому что, простите, умер или погиб, семеро политзаключенных уже погибли в тюрьмах. Вот недавно был седьмой случай. Кстати говоря, первый когда-то был не гражданин Беларуси, а гражданин России, молодой парень. Он просто жил в Беларуси и вот тоже попал под замес и был убит, вероятно, ему сколько, 22-23 года в белорусской тюрьме. Вот буквально от циничного предположения, что заканчиваются места, ведь куда-то нужно сажать новых, поток репрессий не останавливается. Каждую неделю мы узнаем о новых заключенных, приходит пока все новым и новым людям. Действительно трактовок, и, наверное, мы должны в них искать какую-то тоже там долю правды, что Лукашенко пытается делать какие-то мягкие намеки на готовность где-то размораживать ситуацию, выглядеть не таким уж и злодеем, и людоедом, а может быть даже где-то, ну, вообще повторить свой обычный плейбук, который он уже неоднократно реализовывал, когда к следующим выборам или после следующих выборов, вот они сейчас в Беларуси предстоят, он нормализует часть каких-то отношений с Западом через выпуск политзаключенных. По сути, он набирал заложников, а против него применялись санкции, и дальше он эти санкции отменял через выпуск заложников. У нас нет уверенных подтверждений с Запада, что именно такой диалог идет, и до, наверное, последнего времени Запад скорее отрицал, что такое возможно, потому что очевидно, что война очень сильно изменила вообще весь сетап, всю, как бы, переговорной позиции и Лукашенко тоже. Ну и слишком много все-таки зла было проделано, гораздо больше, чем предыдущие как бы выборные циклы, если так можно, начиная с 2020 года, ну просто убито гораздо больше людей, прошло, проведено через тюрьмы, более 50 тысяч белорусов прошло через тюрьмы, если брать не уголовные сроки, а административные тоже. Я думаю, что попытки о чем-то договориться, что-то наладить, наверное, тоже есть.
Да, вот мы знаем этих людей, потому что официально ведь имена их не публикуются, это некие безымянные списки, да, только цифры, и иногда уточняется, сколько среди них мужчин и женщин, и там болезни у них какие, хронические заболевания и подобное. То есть имен мы не знаем.
Нет, белорусские медиа знают, в подавляющем большинстве случаев эта информация так или иначе становится известна. Беларусь, ну, не очень большая страна, просто много кто кого знает, и про конкретные кейсы, ну, в частности, в первой волне была часть людей, ну, кого чуть ли Лукашенко чуть ли не отпустил умирать на свободу, были люди и с раковым диагнозом, и с другими тяжелыми болезнями, и, наверное, Хотя лукашисты довольно спокойно относятся к этому счетчику смертей в белорусских тюрьмах, если не сказать концлагерях. Наверное, им бы, может быть, хотелось, чтобы этот счетчик вертелся помедленнее, и если кто-то подорвал здоровье в тюрьме, то, может быть, пусть уже, там, не знаю, завершит свой земной путь как бы за ее пределами. Может быть, там и есть такая циничная компонента. Хотя, опять же, это только предположение, и я хочу, чтобы это, ну, звучало именно так. В противном случае, ну, как бы это может звучать спекулятивно, потому что достоверного знания у нас нет. У нас вот есть только попытки анализировать ситуацию и как-то описывать то, что происходит.
А что потом происходит с этими людьми? Их выпускают, они уезжают за границу, получается ли их вывести или они остаются в стране?
Значительная часть людей выезжает за границу, и я советую так всем делать. Какое-то количество моих личных знакомых, в основном уже отсидевших полные сроки, например, сотрудник «Трибуны», ведущий спортивный журналист Беларуси Александр Вулин, вышел, отсидев свой срок, и сразу уехал. И, во-первых, это позволяет ему, ну, вернуться к его журналистской работе. Он снова снимает прекрасные репортажи и яркий, важный человек в медийном белорусском поле. И просто это дает возможность чувствовать себя спокойнее, потому что вот мы сейчас видим, опять же, в преддверии предстоящих выборов, у Лукашенко есть вот отдельный плейбук подготовки к выборам или каким-то другим крупным событиям. Часть этого плейбука – посадить на всякий случай за решетку, хотя бы на время, всех, кто может создать какие-то проблемы, кто может вдруг решить, что он снова что-то может говорить или делать. Ну и вообще, чтобы быть спокойней, лучше пусть люди посидят в тюрьмах. Самая известная такая акция, правда, была в Беларуси, привязана не к выборам, а к чемпионату мира по хоккею, когда на всякий случай пересажали людей по каким-то милицейским спискам, просто чтобы они чемпионат мира просидели, не попадаясь на глаза зарубежным болельщикам и прессе. Но под выборы, скорее всего, пойдет очередная такая волна, и люди, которые отсидели свое, это один из самых очевидных таргетов.
Вау, Дмитрий, я, насколько знаю, все-таки такие видные оппозиционеры и многие участники протестов тех еще, да, после президентских выборов, они все-таки выехали из Беларуси, потому что им там угрожает вот такая опасность, о которой вы говорите. А к кому сегодня тогда силовики приходят? Кто эти люди, которых волнами аж можно пересажать? Как они, вот, чем они там занимаются таким, что оказались под горячей рукой режима?
Ну, с того самого 2020 года белорусские силовики и не только силовики, административные части власти ведут разные списки нелояльных по тем или иным критериям. Среди того, что вообще лежит на поверхности, это списки тех, кто подписывался за Бабарика, Светлану Тихановскую, за альтернативных кандидатов, альтернативных Лукашенко. Но есть и другие списки, те, кто был задержан по административным делам,
Просто за
или...
подпись, извините, Дмитрий, просто за подпись людей сажают. Что
Конечно.
им пришивают?
Нет, пришить-то можно что угодно. Опять же, давайте не путать либеральную Россию, где все-таки нужно что-то написать в уголовное дело, с Беларусью, где, опять же, все очень просто и кондово. Для того, чтобы бросить человека на 15 суток, достаточно прийти к нему домой, забрать у него телефон, подписать его на так называемый экстремистский телеграм-канал или Твиттер, или там Инстаграм, что там еще не признано экстремистским, а это буквально любой неконтролируемый Лукашенко спикер или медиа. Буквально любой. Это, не знаю, перевалил ли этот список уже за 1000, но в нем давно были какие-то большие сотни. И все. И у тебя есть повод посадить человека, либо сказать, что он ругался матом, оказывал сопротивление при проверке документов и так далее, и так далее. Это очень стандартная белорусская процедура, она никого даже давно не удивляет, это просто норма жизни.
Вау, да. Тот сотрудник вашего издания, да, трибуна.ком, что он рассказывает? Можете как-то вкратце, вот чтобы просто для понимания, да? Я тут понимаю, что у нас все-таки большинство наверняка не следит плотно за тем, что происходит в Беларуси. Как выглядит сегодня тюрьма, или вот вы назвали это концлагерем?
Выглядит неприятно. А давайте даже я... В моем нетворке находится, ну, сильно более 10 людей, кто отсидел Ну, скажем так, по административным срокам вообще десятки, по уголовным, наверное, около десятка людей, кто там свои сроки отсидел и вышел, так или иначе. И, ну, рассказы это весьма мрачные. Уверен, что свой какой-то там, не знаю, Солженицын или Шаламов еще появится для описания того, что происходит. Но там, во-первых, есть такое деление на факторы, есть ли цель запрессовать человека и, ну, буквально его мучить, истязать и наказывать, что мы видим происходит в отношении Сергея Тихановского, который там не выходит из условного для того, что в России называется ШИЗО, Бабарика, той же Маши Колесниковой, ну, лидеры протеста, главные опинион-лидеры, там, очевидно, стоит задача просто их сломать, может быть, физически сломать даже. И другая, как бы, зона риска – это когда ты попадаешь на людей, которые, ну, такие активисты или даже, можно сказать, садисты в тюрьмах. Такие тоже бывают. Есть в милиции, есть в тюрьмах. И это действительно очень неприятный кейс. И очевидно, что таких систем, таких людей намагнитило много, собрало много. Для них это идеальное место работы в Беларуси, где ты можешь совершать любые, там, не знаю, злодеяния без, ну, просто риска даже какого-то внутреннего административного расследования. И очевидно, что если в любом обществе какой-то процент людей с садистскими наклонностями сталкивается с ними, крайне неприятно. Но большинство обычные исполнители, в общем-то, местами беззлобные, в общем-то, не пытающиеся, там, не знаю, ломать, уничтожать, по крайней мере, пока не звучит окрик откуда-то из центра и четкое указание, что, слушай, ну, такие дела и так далее. То есть я не раз и не два слышал рассказы, что, слушай, вот меня к тебе прислали, ты, пожалуйста, не создавай мне проблем, я не буду создавать те проблем. И часть политзаключенных может в относительно, насколько можно говорить про сегодняшние белорусские тюрьмы и колонии, в относительно спокойных условиях отсидеться. Но, к сожалению, это далеко не все.
Да, ну вот давайте поговорим, вы ее уже упомянули, про Марию Колесникову. Мы даже можем показать фотографию, да, это хорошая новость, одна из, наверное, немногих хороших новостей за последнее время. Вот она с отцом, это ее первая фотография за как минимум полтора года, да, по-моему, полтора года она, о ней вообще ничего не было слышно, только некоторые слухи доносились от других заключенных, которые либо слышали, либо видели ее в колонии. Вот, пожалуйста, отца все-таки впустили туда. И вы знаете, Дмитрий, тут такие комментарии были, когда эта фотография распространилась в сети, что она все-таки выглядит не так, чтобы плохо.
Вот теперь, смотрите, прям вот вам еще одна примета оттепели. Лукашенко наконец-то показал политзаключенную, которую более полутора лет, ну, просто не пропускал, которую никакие письма не дал встречаться ни с адвокатами, ни с родителями, ни с кем вообще. И в отношении которой точно были определенные действия, ну, которые нельзя иначе квалифицировать, кроме как пытка или давление дополнительное к тому, что она просидит в тюрьме. Это мы знаем со слов других политзаключенных, кто сидел с ней вместе и уже вышел. Таких свидетельств предостаточно. Я бы не хотел, ну, я не доктор, я бы не хотел, я не думаю, что есть большая цена у моих слов в трактовке относительно того, насколько Маша в порядке, есть только надежды. Давайте вот эту надежду на том, что она не сломлена, что мы увидим еще ее здоровой и красивой и бодрой. Поделюсь просто вот этим. Но отмечу, опять же, что мы не видим каких-то развернутых комментариев отца, например. Очевидно, что есть какой-то шантаж в духе. Если хочешь еще раз ее увидеть, то просто молчи. И это, опять же, дополнительная характеристика того, в какой ситуации сегодня живут белорусские политзаключенные и, в принципе, белорусы.
А Мария Колесникова — это какой-то особенный политзаключенный, в том плане, что ее долго не показывали, да, и вот с ней такое происходит, и ее там возвращение, да, хотя бы в виде фотографии с отцом становится большой новостью. Какую роль Мария Колесникова, какое место занимает среди всех политзаключенных? Можете вот коротко и напомнить, да, о том, почему она оказалась за решеткой, вообще, кто такая Мария Колесникова для тех, кто пропустил те времена?
Да, если можно, я начну с первого вопроса. Мария Колесникова, наверное, входит в число самых опасных для Лукашенко политзаключенных, наверное, 10-15. И в это число, безусловно, входят Тихановский, Бабарико, все те, кто прямо политически бросил Лукашенко вызов и продемонстрировал способность к тому, что их любит общество, к тому, что за ними идут люди, способность объединять, договариваться. Это же тоже был очень красивый и мощный эпизод 2020 года, когда после снятия всех альтернативных кандидатов команды, всех, кроме Светланы Тихановской, которую Лукашенко на потеху публики решил разгромить вот в выборах ввиду своего такого снисходительного отношения к женщинам и вот всего того, что тогда так его в 2020 году подвело. А все политические силы Беларуси сумели объединиться, и Мария Колесникова была одним из тех, кто объединял эти белорусские силы под кандидатурой Светланы Тихановской для того, чтобы все-таки выиграть эти выборы. И есть еще несколько фамилий, Максим Знак, есть люди, кто оказывали силовое сопротивление ментам или другим представителям белорусской власти. И это довольно широкая группа людей внутри Беларуси. Мария отдельно тем, что она довольно известна за пределами Беларуси. Я вижу ее популярность в России. Я вижу, что именно про Марию Колесникову Стив Розенберг из BBC спрашивает Лукашенко, когда берет у него интервью. И очевидно, что эта демонстрация того, что Мария жива публике, это просто часть продолжения вот этого разговора, который поднял корреспондент BBC. Именно в этом ее особенность. Отвечая на вопрос, кто такая Мария Колесникова, она была одним из лидеров штаба Бабарика, сам человека, который собрал больше всего подписей на как бы, при выдвижении кандидатов в 2020 году. И, собственно, именно команда Бабарика потом усилила Светлану Тихановскую и помогла ей ну, как бы провести достаточно ну, вот эту вот переворачивающую кампанию. Это были классические такие как бы переворачивающие выборы, когда авторитарный лидер не ощутил достаточной поддержки, и люди сумели сплотиться вокруг другого кандидата. А когда Бабарико оказался в тюрьме, еще до, собственно, процесса выборов, Мария, по сути, повела вот именно вот эту часть политических сил белорусских. Она фронтировала и показала себя и смелым, и харизматичным, и очень ярким человеком. И очевидно, что ну, как бы это один из самых опасных для Лукашенко людей как бы сейчас в мире. И вот самых опасных людей, заметьте, никаких разговоров даже о том, что они могут выйти, не ведется.
Но
Он
все-таки там были
либо...
разговоры о помиловании, да, что он
Да-да-да, вот
готов рассмотреть.
что-то прозвучало, но как-то пока, опять же, вот если говорить про те первые группы политзаключенных, которые вышли не только по факту отсидки своего срока, в основном, точнее, не в основном, это были люди исключительно без яркого политического бэкграунда. Там не было ни одного лидера, известного журналиста, инфлюенсера и так далее. Это были другие люди, тоже проявившие, там, не знаю, страсть к свободе, желание за нее как-то бороться или, по крайней мере, четко обозначать свою позицию, но не политические лидеры. И тут либо Лукашенко как бы не чувствует себя достаточно устойчиво, чтобы как-то уверенно двигаться не знаю, к их освобождению по его обычному плейбуку, как он делал, там, не знаю, раз в 5 лет он открывал какие-то двери белорусских тюрем, и кто-то из них выходил. Или он держит это как козырную карту для будущих торгов. Он уже увидел, вот буквально перед нашими глазами, первый раунд такого торга состоялся, когда в Россию вернулись российские шпионы, в Европу кто-то, за кого Европа, там, Европа и Штаты просили особенно активно. Раз у свободы политзаключенных есть цена, Лукашенко хотел бы эту цену, конечно, набить повыше и получить за это побольше.
Вот вы Тихановскую упомянули, и я тут вспомнил, что совсем недавний комментарий Лукашенко, который сказал, что женщина пока не может быть президентом страны. Да, она говорит, что в Беларуси президент это он говорит, что это главнокомандующий, и потом это тяжелейшая работа, не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность. Вот это интересно. Это что? Как это восприняли? Да, это показывает его некий страх к Тихановской или к этим женщинам-лидерам, которые действительно возглавили протест тогда, в те годы. Или как это воспринимать?
Нет, ну это буквальное повторение слов Лукашенко о том, что женщина не может быть президентом, которые он четко артикулировал в момент предвыборной кампании 2020 года, когда ему все еще казалось, что Светлана Тихановская какой-то потешный кандидат. И я думаю, что он искренне в это верит. Он, правда, как бы стоит на позициях, что, ну, женщина – это как бы друг человека, это полезное такое существо, которое может помогать в чем-то и все такое. Но видно, что даже поражение на тех выборах не поменяло его мнение по этому вопросу. Я думаю, что он вполне искренен в этой своей трактовке. И, ну, раз уж действительно вся белорусская власть сконцентрирована в одном человеке, нет никаких сдержек противовесов, Лукашенко контролирует вертикаль вплоть до глав, там, не знаю, УВД или там каких-то вот несколько слоев в Министерстве внутренних дел ниже министра. Он прям буквально сам может назначать или, не знаю, снять трубку, позвонить и сказать, что делать. Ну, раз вот страна устроена таким образом, то я думаю, что в данном случае он говорит правду. Он сплел вот такую сеть, в центре которой он сидит, к нему ведут сотни ниточек, и он единственный действительно, кто такой сетью должен управлять. Другое дело, что, ну, вообще-то в мире давно найден формат, когда политические силы в широком спектре так или иначе влияют на траекторию развития страны. Есть парламентские партии, есть коалиция, правящие, оппозиционные. Есть, ну, смотрите, не знаю, Шольцу пришлось увольнять одного из своих ключевых министров, потому что он не может прямо ему приказывать. Немыслимая для Беларуси ситуация. Там, в принципе, даже человек с министерским портфелем, ну, Лукашенко буквально вытирает о них ноги на своих вот телевизионных совещаниях, как о каких-то холопов.
Вот, Дмитрий, а это удивительно, да? То есть почему тогда, может, наивный вопрос, но почему тогда этот политический класс, чиновничий, почему они до сих пор работают на этот режим? Ведь от них во многом, да, тоже зависит его функционирование, там не только на Лукашенко все это все-таки стоит. Да, и попадают ли эти люди тоже под каток репрессий? Как это, кстати, в России происходит и происходило раньше в
Классный
истории?
вопрос. И очевидно, что именно в этом, в неспособности этого класса понять, что нормальная страна дала бы каждому из них или большинству из них, кто не замешан в каких-то преступлениях, гораздо больше бенефитов, нежели их участие в работе в закреплении лукашизма. Ну, 20-й год мог бы пойти совсем иным способом, но они действительно, он очень ловко тогда сумел не только их подчинить и заставить, может быть, никого-то не пришлось заставлять, может быть, кто-то убежденный лукашист, и в итоге измазать кровью, и тем самым сделать своими союзниками сейчас значительная часть вертикали, тоже, наверное, не вся, но вся силовая часть, ну, являются преступниками, они совершают преступления против личности, против общества, против Украины. Те, кто участвовал так или иначе в помощи России, в осуществлении агрессии против Украины. И это военные преступления. И уже с позиции 25-го года, конечно, они будут уже с Лукашенко до конца, что не было гарантировано, ну и по-хорошему не должно было бы быть в 2020 году. Если против них репрессии, в том-то и дело, что тоже есть. Один из приближенных к Лукашенко долгое время олигархов, Чиж, оказался в тюрьме, и его компания была разгромлена почище, чем тот там Минотеп и все, что было. Нет, не Минотеп, уже не банк был тогда, но нефтяная компания Ходорковского, да. И, не знаю, один из руководителей администрации президента сидит в тюрьме, я забыл его фамилию, он был обвинен в работе на Россию, кстати говоря, что интересно, шпионаж в пользу России.
Вот какая.
И очевидно, что им так же не сладко, как и белорусским политзаключенным, и просто эти люди оказались не способны понять, А Лукашенко им говорит, что он их защищает. И, наверное, сейчас, когда уже большинство из них, многие из них стали не все, преступниками, наверное, ну, как бы он для них защита, суд над ними не произойдет. Но по состоянию на тогда институты гражданского общества дают им защиту гораздо более высокую, нежели воля самовластного такого правителя, потому что сегодня он тебе лоялен, завтра он тебя растопчет, просто чтобы показать остальным, что может быть с теми, кто хотя бы немножко его ослушается. Это и называется права человека, это и называется честный суд, это и называется доминирование закона. Это то, что, ну, вот вся лукашистская группа сейчас пытается высмеивать, подавать, как они это называют, либеральный фашизм в своей пропаганде. Просто вот проговаривая все какие-то идиотские, но кому-то, наверное, близкие нарративы, которыми Лукашенко пытается объяснять, что диктатура — это лучшее, что может быть для Беларуси. Нет, не лучшее. Большинство из них жило бы лучше, даже если бы они потеряли, не знаю, министерские портфели, но кому-то все равно было бы управлять и министерствами, и УВД, и какими-то другими вещами. Но сейчас они живут в страхе. Они вынуждены исполнять в том числе преступные приказы. Ну, и это такой тоже концлагерь, который они сами для себя построили. Наверное, в нем покомфортнее, чем людям в физических тюрьмах. Но надеюсь, что им тоже не очень хорошо спится по ночам.
Вот, Дмитрий, вы знаете, особенно после начала полномасштабной войны с Украиной, в России многие задаются вопросом, да, и там оппозиционеры, в том числе, которые уехали, да, почему россияне молчат, почему они не выступают против этого? И вот действительно, а в Беларуси как обстоят дела? Тут понятно, что развернуты крупномасштабные репрессии, и всех сажают, как вы говорите, да, и все, что было вот после тех самых протестов во время президентских выборов, это просто какой-то сущий ужас. Но вот что сейчас настроение? Это просто подавленный протест, подавленное недовольство? Или действительно им удалось некую часть общества, долю общества перевести на свою сторону, благодаря пропаганде, например?
Я думаю и уверен, того, что я вижу, хватает для того, чтобы быть уверенным, что в значительной степени это просто подавление, и люди не видят четкого, последовательного, вот я делаю то-то, и это на что-то влияет, просто взаимосвязи и, не знаю, риск-реворд сильно сдвинут в сторону риска, не сильно, а просто выкручен на максимум. И пространства для какого-то политического действия в Беларуси сегодняшней просто не осталось. Это такой банальный тоталитарный режим, их было уже много. И здесь даже не нужно приводить примеры политических каких-то выступлений, а достаточно посмотреть на бытовые, ну, простите, не знаю, какой-то там полесской деревне спиливают дубы, или не помню, скорее всего, это были дубы, очень дорогие там, как бы сердцу жителей этой деревни, и когда они пытаются протестовать, к ним приезжает ОМОН. Это вообще никак не связано с политикой, но просто им затыкают рты тут же, потому что любое скоординированное проявление нелояльности власть считает для себя опасным. Точно так же поступают с любыми экономического рода протестами, любыми другими форматами недовольства. Я не знаю, какой-нибудь тиктокер из Гродно, который снимал видео, в том числе про просрочку в магазинах, тоже попал в итоге в милицию. В этих видео не было ничего политического. Возможно, просто белорусские менты не любят разговоры про что-то просроченное. И причина именно в этом. Но да, ситуация, ну, довольно тоталитарная, и очевидно, что изнутри, без смены внешнего контура, без каких-то внешних факторов, мы, ну, вряд ли можем ожидать каких-то изменений сейчас.
А внешние факторы это что?
Ну, например, неспособность Путина прийти на помощь. Как только будет эпизод, а когда-нибудь он будет, когда Путин не будет так уверен в себе, так силен, как сейчас, когда не будет возможности легкого повторения ситуации, как в 2020 году, когда автомобили, автобусы Росгвардии уже подъехали к белорусской границе, и Лукашенко говорил своим силовикам: смотрите, если вы не будете там уничтожать, убивать, пытать и так далее, то вот эти приедут и сделают это и с ними, и с вами. Да, в этот момент я думаю, что просто белорусы могут почувствовать какое-то дыхание, какую-то свободу действий, даже несмотря на то, что это все равно будет сопряжено с колоссальными рисками. Но говоря, я вот понял, что я не полностью ответил на ваш предыдущий вопрос, поэтому я очень коротко. А есть ли люди, которые в 2020 году были против Лукашенко, а сейчас как-то смирились с ситуацией или поменяли позиции? Тоже мы видим, что да. Откуда мы это видим? По тому, что смотрят и читают белорусы. Мы по-прежнему видим большое внимание к независимым медиа, хотя их потребление криминализовано. Мы это видим на своем контенте, на контенте того же Саши Ивулина и так далее. Это подавляющее большинство просмотров по-прежнему изнутри Беларуси. Но также мы видим, в отсутствие социологии приходится полагаться на то, что есть. В основном вот это как раз медиапотребление. Мы видим, что часть белорусов так или иначе попадает в сети российской пропаганды, устранив или пытаясь уничтожить сегмент белорусских независимых медиа. Лукашенко вот открыл тут ящик Пандоры, и больше белорусов стало прибегать к российским медиа. Кроме того, часть людей, я думаю, находится в плену вот этой иллюзии, что, может быть, Лукашенко, вот он активно пытается продать, что я дал вам мир, все вокруг пылает, везде война, а вот пока я тут, у нас все спокойно. Примерно то же самое, что грузинская мечта пыталась продавать на своих выборах, и кажется, кое-что у них получилось.
А вот я как раз у вас хотел спросить, а в чем его идея, в чем идея Лукашенко, да, его режима, что он предлагает людям, потому что вот точно такой же вопрос возникает к режиму Владимира Путина. А если там мы обратимся к советской истории, там еще более-менее понятно, чего хотели советские власти, да, эти все лозунги, все эти идеи, они, ну, хотя бы были какие-то объемные, что ли, там их прощупать можно было понять, хотя бы изучить. А здесь на самом деле набор просто какой-то нетерпимости ко всему вокруг, и, по-моему, только на этом строится идея и Владимира Путина, и Александра Лукашенко, да? Или все-таки ему есть что предложить, и есть чем притянуть и переманить на свою сторону некоторых белорусов?
Ну, мне кажется, несмотря на совпадение тоталитарных практик, на их сближение постоянное в Беларуси и в России, идеологически это очень разные режимы. Да, у них есть общая платформа антизападничества, антиамериканизм, или там, ну, через Белоруссию, вот роль, если для Путина злом является Вашингтон и Лондон, то у Лукашенко это Вильнюс и Варшава. У него более близкие враги, в отношении которых вот он часто пускается в свои пространные рассуждения. Белорусский режим менее идеологичен, здесь нет вот этой имперской компоненты, величия, нет, ну, белорусам просто трудно втюхать величие, они не хотят быть великими, им бы хотелось жить свою нормальную жизнь, в которой они могут, не знаю, развиваться, профессионально прогрессировать, растить детей, чтобы этих детей не забрали на войну, чтобы, не знаю, в Беларуси есть такая еще штука, как распределение, по сути, рабский труд после университетов, 2-5 лет, которые ты должен отработать. И вот этой компонентой, этим страхом, например, войны, Лукашенко пытается манипулировать. Он альтернативой себе пытается представить в том числе войну. Немножко меньше в этом наборе тезисов, с помощью которых там Лукашенко и Путин объясняют там полезность себя для страны, немножко меньше, не знаю, гомофобии, может быть, белорусы менее гомофобные, не знаю, меньше антизападничества, вопросы гендера не так сильно поднимаются, потому что, ну, Лукашенко в целом, я говорю, у него такая снисходительная улыбка в отношении женщин, то есть, ну, как бы те, кого, может, надо жалеть, как-то поддерживать, но не воспринимать всерьез при этом. Это такой более, ну, это не имперский авторитарный режим, это просто такой локальный африканского такого типа авторитаризм, нацеленный исключительно на удержание собственной власти.
То есть он тоже очень-очень зависит от режима российского, режима Владимира Путина. Хорошо, Дмитрий, а помогите разобраться, пожалуйста, с оппозицией, да, если можно коротко, вот настроение в белорусской оппозиции, которая тоже находится в изгнании, как и часть российской. Просто у нас совсем недавно прошел марш в Берлине антивоенный, и по примерным подсчетам вышло около 2000 человек, не так, чтобы прямо много, наверное, да. Я вот там поприсутствовал, понаблюдал за этим всем действом, и Но, знаете, многие лозунги уже как-то морально будто бы устарели, и как-то это выглядело немножечко странно на третий год уже войны. Вот что происходит, и все это, да, на фоне раздрая внутри разных групп оппозиции. Что в Беларуси, насколько я знаю, с Тихановской там тоже все не так просто.
Нет, ну, что касается раздрая, то те или иные его формы, конечно же, в Беларуси тоже видны. Иногда это становится кому-то интересно за пределами Беларуси, хотя в основном это такая чисто внутриковая вещь, за которой извне, наверное, наблюдать мало интересно. Я думаю, что это очень нормальная вещь. Я повторюсь, что коалиция Тихановская 2020 года состояла из очень разных людей. Из людей из провинции, и из интеллигенции, из пенсионеров, и из студентов. Это люди, которые хотят разного, у них немножко разные модели будущего в голове, но чудо того периода состояло в их способности объединиться, а не поссориться на пути к этому объединению. Но очевидно, что такое чудо не может длиться долго, и как только исчезла близкая достижимая цель, как только исчезла возможность все-таки, ну, заставить посчитать голоса или провести нормальные выборы и подтолкнуть страну к каким-то изменениям. Очевидно, что все тут же переругались между собой, и это, мне кажется, абсолютно нормально, потому что кто-то люди более правого толка, кто-то более левого, кто-то христианские демократы, есть и там, не знаю, люди с религиозной какой-то, может быть, компонентой, не знаю, там Павел Северинец, который сидит в белорусских тюрьмах, я целиком полностью его поддерживаю в отношении, ну, его, там, не знаю, права избираться, он должен быть в белорусском парламенте, должен быть видным белорусским политиком, но, конечно же, я буду голосовать против, там, не знаю, его, там, вопроса по абортах или, там, не знаю, каким-то другим таким христианского, там, традиционного толка позициям, которые есть в любой стране и в любом парламенте, где есть политическая борьба, но просто я нахожусь на другой странице. Он, безусловно, один из героев белорусского протеста, просто это человек с другой части политического спектра. Этот спектр сейчас снова разрозненный. Но, к счастью, в Беларуси не дошло до насилия внутри оппозиции, до вот той жести, которую, к сожалению, мы наблюдаем в России.
А скажите, а у них есть ли у оппозиции белорусской в изгнании какой-то план в отношении предстоящих выборов президента? Или там уже нечем заниматься и нечего делать, все понятно, и как-то тратить на это время и силы не стоит?
Ну, скорее второе. В Беларуси есть такой термин «безвыборы», именно им апеллируют, именно так называют активные представители белорусской оппозиции, то, что Лукашенко будет проворачивать в январе 2025 года, буквально через пару месяцев. И очевидно, что там не будет, Лукашенко не повторит больше ошибку свою с Светланой Тихановской, не будет никого, за кого было бы можно проголосовать, не будет, разумеется, как и прежде, никакого подсчета голосов, не будет даже малейшей возможности хоть какой-то демонстрации своей нелояльности, кроме, может быть, самых каких-то партизанских методов, не знаю, граффити, нарисованных ночью, или там запуска, не знаю, воздушных шариков или чего-то такого. Только боюсь, что такие виды активности остались доступны. А в целом, я думаю, что единственная вещь, которая осталась, это прямой разговор с белорусами, с людьми о том, что на самом деле происходит, о том, что Лукашенко никакой не посол мира, о том, что, ну, никакой перспективы с ним не будет, его обещания ложные. И вот просто как бы такой способ разговора с белорусскими гражданами. Наши цели проевропейских белорусов деградировали сейчас от цели поменять страну к лучшему, начать эти изменения хотя бы как-то, да. Очевидно, что даже если бы, не знаю, Светлана Тихановская была президентом, все не стало бы в один день хорошо, Беларусь шла бы обычным восточноевропейским путем, через смены правительств, правительственные кризисы, какие-то, может быть, какую-то политическую борьбу, но это был бы путь, по крайней мере, в сторону цивилизации. Но сейчас наши цели деградировали до очень простого: не стать Северной Кореей в том смысле, что вас потом погрузят в вагоны и как безмолвный скот повезут на войну там, в России против Украины, потому что ваш лидер договорился о какой-то сделке с Путиным. То есть не стать настолько подконтрольными лукашистам, чтобы они почувствовали, наконец, свободу отправлять своих людей на войну тоже. Очевидно, что не участие, для меня очевидно, это может быть, опять же, это моя позиция, это не железобетонный факт, что низкая степень участия Беларуси в российской войне против Украины – это следствие 2020 года. Это следствие того, что Лукашенко не чувствует себя достаточно уверенно, чтобы отправить свои полки там, или хотя бы батальоны на фронт. Или вот буквально пару недель назад, уже прошло 2 года с тех пор, когда даже обстрелы Украины из Беларуси прекратились. Хотя очевидно, что для России было бы очень классно иметь лишние 1000 километров границы и возможности обстрела Украины под разными другими углами. Россия очень долго пыталась пробивать украинскую систему ПВО. И Украина, как ни парадоксально, является единственной страной, в отношении которого уже 2 года Лукашенко не совершает никаких выборов. По-прежнему есть мигрантские атаки в отношении Польши, Литвы, Латвии, попытки получать мигрантов из Средней Азии, их там отправлять чуть ли не буквально на штурм. И Украина единственная страна, в отношении которой никакой агрессии не происходит. Потому что лукашисты сами понимают, что их слова про угрозу НАТО – это вранье. НАТО не будет отвечать Беларуси никаким физическим путем. Санкции – это максимум ответа, который может быть. А Украина может и ответить. И вот эта относительная нестабильность Лукашенко, порожденная 2020 годом, и позволяет, ну, как бы быть Беларуси умеренно безопасной для Украины. К нему по-прежнему нельзя поворачиваться спиной. Он по-прежнему слишком зависим от Путина, чтобы можно было верить хоть каким-то его словам. Он уже обманывал Украину не раз. Но пока мы не видим угрозы Украине с белорусского фланга. И хотя бы это, продолжение этого, а не кейс Северной Кореи, вот мог бы быть целью белорусской оппозиции сейчас.
Дмитрий, вот еще один интересный. Вы знаете, я вас спрашиваю о Беларуси. На самом деле это очень важно и для понимания процессов в России, да, потому что все-таки много похожего. А вот вы, как медиа-менеджер, можете ли сказать, получается ли все-таки оппозиции в изгнании достучаться до тех, кто в Беларуси? Потому что в России, вот на мой взгляд, да, это большая проблема. Огромное количество людей в так называемой серой зоне, как некоторые социологи называют ее, то есть это люди, которые не сформировали свою собственную позицию, и они такие конформисты, так скажем. И мне кажется, очень важная цель именно до них достучаться и как-то с ними разговаривать, да, не только с той ограниченной и уже давно сформировавшейся аудиторией. Получается ли это делать в Беларуси? Как до этих людей дойти? Вот, может, как-то ваше издание, да, хоть оно и спортивное, но у него получается это сделать.
И да, спорт один из хороших способов поговорить с простыми белорусами, потому что ну, спорт любят все. И нейтральные, так называемые, люди, или люди, у кого хата с краю, или, ну, точнее, в самых разных слоях любят спорт. Окей, не все, просто этот сегмент не равен вот политическому спектру, сторонники диктатуры или там противники диктатуры. Я бы сказал, что в 2020 году, очевидно, получилось. Мы это видели и на улицах белорусских городов, и в голосовании, и во всех активностях, особенно когда мы говорим не про Минск. Все-таки в Минске, так или иначе, протесты за несколько десятилетий Лукашенко вспыхивали прежде. Но именно то, что все регионы, райцентры, областные, особенно областные центры, были так в это включены, говорит о том, что да, тогда получилось. И, наверное, мы сейчас находимся в худшем положении, чем тогда. И потому что часть блокировок и репрессий работает, может быть, хуже работают прямые блокировки, потому что люди умеют, не знаю, включать VPN, или потому что, не знаю, мобильное приложение Трибуны просто встроен VPN, и ты просто им пользуешься, и все. А криминализация медиапотребления, конечно, стала ударом. Часть людей просто боится и поэтому избегает, и я могу их понять. Избегают подписки на наши каналы, хотя, может быть, не знаю, вечерком все равно заходит без подписки, чтобы там быть в курсе, что происходит. И плюс вот эти две вводные, о которых мы уже с вами говорили. С одной стороны, вакуум информационный, который частично удовлетворяется российской пропагандой, и частично кто-то ведется на, ну, якобы миролюбивый вот этот тон Лукашенко, что вот он голубь мира, и это благодаря нему, и ему в Беларуси как бы не ощущается, по крайней мере, войны.
Хорошо, а вот, собственно, в этой конфигурации, да, уже напоследок спрошу, сейчас Дональд Трамп придет в Белый дом в январе в конце, и ожидаются переговоры, по крайней мере, какие-то, да, по войне в Украине. Непонятно еще, как они будут выглядеть и к чему приведут, но скажите, как-то вот это повлияет на Беларусь, на ситуацию в стране?
Непонятно, все гадают. Мне кажется, невозможно предсказать здесь возможные сценарии, слишком большое их количество, слишком непредсказуем. Трамп был всю жизнь, но очевидно, если мы говорили о дополнительных точках приложения сил для белорусской оппозиции, то это выстраивание тех или иных взаимодействий с администрацией Трампа, донесение позиции, что вопрос Беларуси не так уж второстепенен, что и Украина, и многие другие страны в Европе чувствовали бы себя намного безопаснее, если бы в лучшем сценарии Беларусь была нормальной европейской страной, а восточной, пускай для начала, в худшем сценарии, до тех пор, пока Лукашенко не чувствует себя уверенно, он просто менее опасен, он просто меньше людей убьет, меньше поучаствует в военной агрессии России. И это не так уж мало. Это экономить силы Украине, это просто бережет жизни. И белорусский вопрос, несмотря на то, что он полностью, мне кажется, потерялся в международной повестке по ходу вот этой ужасной войны, он все-таки, его нужно правильно объяснить и донести.
Ну, то есть я просто это так вижу, что Беларусь сегодня не представляет в глазах американцев и там или Брюсселя большой проблемы, да? Есть определенные проблемы на границе, как вы уже упомянули, это с беженцами, ну и все. По-моему, Лукашенко не воюет, Лукашенко репрессирует своих же людей, да, издевается над своими же людьми, но это не выглядит как международная проблема. И поэтому, наверное, да. Скажите, а в целом, вот Лукашенко говорил уже несколько раз, что он хочет уйти, что он вечным президентом не будет, но все равно почему-то баллотируется. Видимо, вот когда-то потом он планирует это сделать. А есть ли вообще Беларусь после Лукашенко и как она может выглядеть, на ваш взгляд? Это система рухнет или придет Лукашенко 2.0, неважно, кто там во власти в Беларуси. Главное, чтобы Путин оставался.
Да, смотрите, на вот эти обещания Лукашенко уйти реагируют только те, кто не слышал и не помнит его предыдущие обещания. Он их дает 15 лет с разной периодичностью, и вот прям зуб давал вот на встрече. У него была встреча же в тюрьме с там Тихановским и там рядом других политзаключенных буквально в 2020 году, и он тогда клялся детьми буквально, что это его последний срок, и он уйдет точно. Об этом говорил Воскресенский, один из таких деятелей, один из видных лукашистов сейчас, скорее внутри белорусский персонаж, вряд ли вам известен. Просто нужно пропускать мимо ушей, это просто байки, Лукашенко никуда, конечно, уходить не собирается, и отсутствие своей страны, в рамках которой он может защищаться, просто приведет его в Гаагу и к тюремному сроку. Слишком много крови он пролил и украинцев, и белорусов, и вот даже один из политзаключенных, который погиб в тюрьме, последний был русский, и других людей, тех же сирийцев или там иракцев, которые погибают на польской границе. При Путине, что произойдет, если вдруг завтра вертолет с Лукашенко рухнет? При Путине ничего, конечно, не изменится. Появится там дальше будут вопросы, это будет ставленник Путина буквально или ставленник там КГБ и белорусских спецслужб. Скорее всего, обе стороны должны его как-то принять и подтвердить. Я думаю, что я лично ближе к тому, что контрольный пакет у Путина и решать будут в Кремле больше, чем в Минске. Возможно ли Беларусь без Лукашенко? Да более чем. Мы это увидели в 2020 году. Мы знаем просто по истории обрушения других авторитарных режимов в Восточной Европе, и Чехия, и Польша, и Словакия, и кто только не каким-то, не очень линейным, не очень простым путем, но двинулись в сторону цивилизации, люди стали жить лучше, люди стали жить богаче, да, по дороге были какие-то проблемы, вот на этот путь рано или поздно Беларусь встанет, вопрос только когда, с какими травмами дополнительными, с какими потерями людскими она в эту точку придет.
Спасибо огромное. Персонально вашим сегодня был медиа-менеджер и основатель трибуна.com Дмитрий Навош. Дмитрий, простите, что мы про спорт сегодня не поговорили, но как-то вот, не знаю, Если я скажу не до спорта сейчас, может, вы обидитесь, да, потому что все-таки спорт — это большая часть вашей жизни, но вот, да, такие политические вопросы и судьбы людей — это вот прямо сейчас очень актуально. Спасибо большое, Дмитрий.
Согласен. Спасибо вам. Всего хорошего.
Да, я Айдар Ахмадиев, а эфиры продолжаются. После нас Сергей Пархоменко в особом мнении, поэтому никуда не уходите. До свидания.